Приветствую всех слушателей Веда Радио в прямом эфире. У нас начинается очередной прямой эфир с 16:00 по Москве. У нас это обычно происходит. И сегодня, как было указано в анонсе, у нас новый лектор. Человек, с которым мы с вами вместе сегодня будем знакомиться, не только с ним, но и с замечательной темой, которую он нам преподнесет. Мы будем говорить о том, как победить карму и вообще для чего это нужно. А вот человека, который расскажет нам обо всем этом, зовут Александр. Александр Коломиец. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу для всех сообщить, что сегодня у нас совместная такая работа со студией «Ведические вебинары», студия «Золотого века». У нас сегодня не только аудиотрансляция через Веда Радио, но и видеотрансляция, ссылку на которую вы можете увидеть на нашем сайте vedaradio.fm, если нажмете на кнопочку «Читать далее», которая ведет вас от новости на сегодняшний эфир. Итак, Александр Коломиец у нас сегодня, как победить карму, мы будем говорить, и там у нас такое, на сайте такое предисловие написано, интересная фраза: когда идет дождь, кукушка плачет, а павлин танцует. Как же это связано с нашей сегодняшней темой, Александр?
Да, это высказывание, которое я слышал в Индии, и оно характеризует то, что разные люди по-разному относятся к тому, что, собственно, происходит с ними в жизни. Потому что мы можем видеть на своей жизни, на жизни своих близких, родных, то, что, попадая в разные ситуации, люди реагируют совершенно по-разному. И даже попав в одну и ту же ситуацию, два человека могут повести себя разным образом. Вот. И, собственно, сегодня мы будем говорить о том, что, собственно, человека толкает на те или иные поступки, когда он попадает в разные ситуации. Потому что от того, как мы поступаем, как мы мыслим и чем мы живем, зависит вся наша жизнь. Вот. И есть механизмы, с помощью которых можно привнести новые тенденции в свою жизнь, новые течения, побороть старые привычки, справиться с депрессивными тенденциями в уме, стрессом и так далее. И обо всем этом описано в Ведах, и сегодня мы, собственно, будем об этом говорить.
Да, давайте я немножечко расскажу еще о вас, нашим слушателям, буквально два предложения. Вот Александр у нас является преподавателем Академии йоги и Бхактивиданты. В течение многих лет уже изучает ведическую философию и культуру. И поэтому сегодня он нас будет знакомить именно с понятием кармы через ведическую философию и культуру. Также Александр регулярно проводит тренинги и обучающие программы и имеет духовное посвящение в традиции гаудия-вайшнавизма. Вот я вас представила, Александр. Знаете, вот еще, как говорят, пришла такая тетя карма, и ничего не поделаешь. Действительно ли ничего не поделаешь с этой тетей кармой?
Да, на самом деле слово «карма», оно употребляется сейчас и к месту, и не к месту. Это довольно затертое слово. Многие слышали, многие что-то знают, употребляют как-то и в своем обиходе используют. Но на самом деле мало кто по-настоящему понимает, что такое карма, что это за законы. И на самом деле понимание этих законов, на самом деле это тонкие законы природы, которые действуют в нашем мире, которые мы, может быть, не можем отследить сразу же, вот, мы его не видим. Вот, но если их понимать, если их знать, то можно существенным образом улучшить свою жизнь. Вот, потому что сейчас о карме многие думают, что это мистика какая-то, то есть мистическая вещь, карма. И что это такое, непонятно. Но на самом деле это довольно рациональная концепция, показывающая законы на более неуловимом плане. Вот. И если вы позволите, я приступлю, собственно, рассказывать тему, потому что тема интересная.
Да,
для меня,
пожалуйста.
Для слушателей интересно. Вообще вот мы начали с того, что мы обсудили это высказывание: когда идет дождь, кукушка плачет, а павлин танцует. Это интересная вещь, потому что, собственно, есть некоторые силы внутри нас, которые подталкивают нас реагировать на ситуацию тем или иным образом. И ведическая философия говорит о том, что эти силы, это, собственно, и называется кармой, что эти силы это последствия наших прошлых поступков и наших прошлых пережитых опытов в этом мире. Например, все мы знаем из психологии, что когда ребенок развивается и растет, очень сильно на него влияет детство, в котором он пребывает. Потому что если он растет в сложных условиях, он сталкивается с проблемами в школе, да, то есть он не может найти общий язык со своими одноклассниками, или проблемы с родителями у человека, то человек не может почувствовать чувство вот этой вот защищенности. И впоследствии в жизни психологи говорят, что он будет испытывать страх. Но если взять ведическую философию, то она идет дальше и глубже. И говорит не только об этой одной жизни, в которой мы сейчас находимся, а говорит о том, что прошлый опыт, который мы пережили, даже в прошлых жизнях, очень сильно может влиять на нас сейчас. И мы можем не отдавать себе отчет, почему ко мне вдруг приходят страхи, или почему я беспокоюсь по поводу или без повода. Почему вдруг у меня плохое настроение сегодня, я встал не с той ноги, например, говорят. Или как мне выйти из состояния, в котором я бы не хотел находиться. Потому что статистика говорит о том, что 80% мыслей сейчас у человека, современного человека, носят негативный оттенок, негативный характер. Таким образом, получается, что человек, живя внутри, общается с собеседником, который подкидывает ему раз за разом негативные эмоции, негативные мысли. Это происходит внутри в нашем сознании, и мы ведем этот диалог негативный. И позитивная ситуация может быть в жизни. Может что-то очень хорошее происходить с нами. Например, человек богат, или человек на отпуске, на отдыхе. Или у него все хорошо в семье, у него все хорошо на работе. Но можно видеть часто, что такой человек не может почувствовать себя счастливым. И вот веды говорят о том, что человек не может себя почувствовать счастливым именно из-за влияния вот этой кармы. То есть карма влияет на наше сознание на тонком уровне. Это последствия. Об этом мы сегодня будем говорить сегодня. Что это за сила такая и, собственно, как ее преодолеть. И вот об этом говорит эта фраза, что два человека по-разному действуют. И нам всем хочется быть счастливым. В этом никто с этим не поспорит. Мы все хотим быть по-настоящему счастливыми, радостными в любых ситуациях, реагировать правильно, терпеливо, вдохновлять других.
Но все-таки что-то мешает, судя по всему. Не все вот так вот счастливы, и тем более даже в нашем анонсе написано, что у большинства современных людей 80% мыслей носит негативный характер. То есть это огромное число.
Да, это проблема. Мы видим, люди кончают даже с собой зачастую, хотя живут в хороших условиях. Банкиры, бизнесмены, что-то происходит с их фирмой. Какие-то проблемы, и человек с сотого этажа выпрыгивает, хотя, казалось бы, в принципе, зачем ему это делать. И поэтому не зря есть произведение «Горе от ума». То есть веды говорят, что все проблемы у нас в уме находятся. И почему сейчас так сложно человеку жить? Потому что большинство людей, его сознание или ум работает в режиме врага. Поэтому мы ставим перед собой цели, хотим их достигнуть, но часто их не достигаем. Именно в силу того, что у нас внутри, в сознании есть тенденции, которые ведут нас в обратную сторону от счастья, от успеха. Вот. И, собственно, давайте немножко разберем, посмотрим на то, что такое карма, более глубже, чтобы понять, собственно, этот материал, который я сегодня подготовил. И веды говорят, что карма отвечает за три вещи. Интересно, что первая вещь, за которую отвечает карма, это структура нашего тела. Собственно, болезни, которые заложены в нас. В ведах, например, тело сравнивается с полем. А на поле, мы знаем, прорастают разные растения. И подобным образом карма в нашем теле заложена в виде семян различных болезней. И чем человек взрослее становится, тем больше у него проявляются болезни со спиной, с внутренними органами и так далее. Это все карма. Это все вот эти последствия прошлой деятельности. Структура тела также красота. Кто-то красивый рождается, кто-то некрасивый. У кого-то тело может изъяны иметь при рождении. Вот это концепция кармы отвечает на этот вопрос, почему люди не рождаются одинаковыми, если Бог справедлив, то почему все вдруг, всем бы не родиться одинаковыми и иметь одинаковое предрасположенность к счастью, одинаковые условия к счастью. Но мы видим, все рождаются разными, и иногда кажется, что это несправедливо. Как бы это строго не звучало, но это все последствия деятельности самого человека. Поэтому винить нам некого, мы, собственно, и не собираемся, поэтому мы здесь, как бы, мы этим и занимаемся, мы изучаем, исследуем для того, чтобы улучшить ситуацию в своей жизни. Вот. Это первое, на что влияет карма, это структура тела, также таланты, которые заложены в человеке. Например, кто-то рождается музыкантом, и с детства видно, что человек проявляет склонности, способности к музыке. Вот, можно увидеть, есть такие дети, которые уже в 3-4 года играют очень сложные гаммы на пианино, чем удивляют своих родителей, и родители думают, что это за чудо. Вот веды говорят, это все последствия прошлой деятельности, человек в прошлом занимался музыкой, и теперь в этой жизни он продолжает свой путь, и поэтому у него, естественно, есть таланты. Следующая вещь, на которую влияет карма, это продолжительность жизни. И интересную вещь описывается, то, что продолжительность жизни каждого зависит от количества вдохов и выдохов, которые он сделает. Вот это количество отмерено. И поэтому йоги, разумные люди, они работают над тем, чтобы правильно дышать. И есть такие йоги в реальности, в Индии до сих пор сохранились, которые могут задержать дыхание, и на 40 дней, например, их садят в ящик, проводят эксперименты, их можно посмотреть в интернете, зайти, прямо увидеть. Их садят в ящик, закапывают в землю на 40 дней, и через 40 дней откапывают, и они приходят в сознание и продолжают жить. То есть они работают с дыханием, и таким образом йоги могут увеличивать продолжительность своей жизни. И третья вещь, на которую влияет карма, это опыт, который человеку предстоит пережить в этой жизни. То есть будет человек богатым, или будет он бедным, и события различные, которые с ним будут в жизни происходить и случаться, все это предопределено до какой-то степени. До какой-то степени это очень важно вот этой прошлой нашей деятельностью. Это некоторая зарплата за то, что человек делал в прошлом. Но также хочется добавить, что карма определяет не только форму тела, но также и вид. Потому что жизнь внутри себя носят не только люди, но также и животные, и деревья. И вот эти все формы – это также тела, в которых живут живые существа или души. Это форма сознания определенного сознания. И чем более развито сознание, тем больше личность приближается к человеческой форме жизни. Вот. И дальше есть тоже градация ступеней. Мы об этом сейчас не будем говорить, это очень большая тема. Я думаю, те, кому интересно, они могут разобраться в этом поподробнее. И вот что самое интересное для нас, это то, что веды говорят о том, что карма – это не фатализм. То есть это не предопределенность на все 100%. Человек может влиять на свою судьбу, менять свою судьбу и может улучшать свою карму. И в конце концов, если человек занимается духовной практикой, занимается реализацией себя на самом глубинном уровне, уровне души, потому что уровень души – это уровень любви, каждому из нас нужна любовь и счастье, то если человек идет этим путем, то он может сжечь свою карму, и на него перестают влиять эти законы судьбы, и начинают влиять другие законы. Это законы любви, потому что если честно подойти к пониманию того мира, в котором мы живем, можно увидеть, что за всем стоит разум, который все здесь произвел и всем здесь руководит. И этот разум, с ним у нас, у каждого можно иметь отношения, каждый из нас может развить эти отношения, и они есть у нас. Вот это духовная наука. Мы сейчас не будем в нее сильно погружаться, мы поговорим больше о законе кармы. Вот, и это не фатализм, карма не фатализм. И чтобы глубже понять этот закон кармы, нам надо понять, собственно, как функционирует личность или душа в этом мире, в материальном мире, для того, чтобы понять закон, мы должны вот с этим определиться вначале. И в Бхагавадгите это великая книга, это очень древняя книга, очень древнее писание, в котором рассматриваются все виды йоги. Это энциклопедия мудрости. В ней говорится о том, в ней сравнивается, сравниваемся мы, живые существа, которые находятся в этом мире, с такой термин, интересный на санскрите, кшетра-гья. А весь этот мир сравнивается с кшетрой. Я сейчас попробую объяснить, что это такое. Кшетра – это значит поле. И этот мир сравнивается с полем. И мы видим, мы живем в этом мире и совершаем много различных действий. Собственно, что и происходит обычно на поле. На поле сеют, на поле сражаются, много всего делают. Вот. И этот мир сравнивается с полем, полем деятельности. Мы сеем различные семена, которые прорастают, мы пожинаем их плоды и так далее. Мы живем в этом мире. Но самих нас, живых существ, веды называют кшетра-гья. И что значит кшетра-гья? Это тот, кто видит поле или наблюдает это поле, или знает. То есть мы наблюдаем за тем, что происходит в этом мире, и делаем определенные выводы, переживаем. Переживаем этот опыт. Сейчас в мире развитой технологии очень уместно будет привести пример с компьютерными играми. Поколения помладше очень поймут эту аналогию. Те, кто постарше, просто могут увидеть на примере своих детей, что значит, что человек погружается в созерцание некоторого пространства. Человек садится за компьютер, молодой человек садится за компьютер, и он ничего общего с этим миром не имеет, игры компьютерной. Но ему дают там героя, и он начинает развивать этого героя, с кем-то сражается, с кем-то мирится, еще что-то делает, различные действия совершает. И что происходит? Через какое-то время человек полностью погружается в это созерцание, и он полностью там. Его зовут кушать, он не идет кушать, потому что ему интересно. Что происходит? Человек переносит свое отождествление на этого героя. И поэтому он переживает радости и горе, которые случаются с героем в этой компьютерной игре. Подобное происходит с нами, веды описывают, в этом мире. Кшетра-гья означает, что мы созерцаем этот мир, но ничего общего с ним не имеем. Вот. И кшетра означает то, что мы здесь отождествились с этим телом, в котором мы живем, собственно. Оно двигается, оно шевелится, здесь есть пневматические механизмы, которые руководят нашими руками, ногами и так далее. Вот, и мы считаем себя этим телом, и поэтому переживаем радости и горести, которые переживает это тело. Вот, и что интересно, веды говорят, что чтобы стать счастливым по-настоящему, нужно понять, а кто же я такой, собственно, откуда я пришел и зачем я сюда пришел. И для этого нужно понять эту разницу между полем или миром, в котором мы живем, и мной самим. Это также глубокая тема, мы сейчас не будем погружаться, пойдем дальше. И есть утверждение, очень интересное, которым мы остановимся в ведах. И оно гласит о том, что все проблемы человека, с которыми он сталкивается, все страдания происходят от восприятия мира. От вот этой призмы, через которую человек смотрит на этот мир. Приведем пример с очками. Например, если вы одеваете очки, и они у вас зеленого цвета, то вы видите мир в оттенках зеленого. И если вы одеваете красные очки, то вы видите мир в оттенках красного. И вот человек, каждый носит свои очки в этом мире, и поэтому совершенно разно, по-разному люди реагируют на свою жизнь, на те обстоятельства, которые с ним происходят. И из чего возникает эта линза, откуда она возникает? Она возникает из опыта, который человек пережил в этой жизни, и от опыта, который человек пережил в прошлой жизни. Например, мы кому-то доверились, полюбили человека и начали ему доверять. И этот человек через какое-то время, пожив с нами, он предает нас. Например, человек изменяет нам. И у меня сразу же возникает реакция на происходящее. Я начинаю не доверять другим людям. Я начинаю думать, то, что другие люди тоже меня обманут, если я им доверюсь. И впоследствии, в будущем, вот этот опыт, если я его не проработал, если я его не переосмыслил, не извлек из него урок, зачем это было, не понял его на уровне знания о том, что это просто моя карма, то есть я должен пережить это, я не должен ни на кого обижаться, ни на кого злиться и гневаться, то в будущем эта вещь будет влиять на мою жизнь, и я лишусь возможности доверять другим. Я не буду доверять людям, если я позволю этому опыту влиять на меня. И таким образом, вот прошлый опыт, с которым мы не проработали, который мы пустили в себя, негативный опыт, он влияет на нас сейчас. И поэтому людям так сложно иногда быть счастливым в обстоятельствах, даже очень хороших обстоятельствах в жизни, в которых они находятся, очень сложно быть счастливым. Хочется радоваться, хочется веселиться, хочется смеяться, хочется глубоко осознавать себя, глубоко понимать других, но между желанием это делать и реальностью, в которой мы живем, иногда лежит пропасть. Нам хочется, но часто на нас влияют негативные тенденции. И вот мы должны с ними поработать для того, чтобы они уменьшили силу своего влияния. Это говорится о карме. И вот это линза. В психологии, например, эту линзу называют парадигмой. Эта парадигма – это определенное видение этого мира, видение реальности. Как существует реальность, в которой мы живем, и существует карта этой реальности, которая нарисована каким-то человеком. Человек прошел по местности и нарисовал карту. И впоследствии, если второй человек пойдет по этой карте, если она правильная, он попадет в нужное место. Но если эта карта нарисована неправильно, она искажена, то благо никто от этой карты не получит. Подобным образом, каждый из нас видит эту реальность через призму своей карты. Вот, например, нож. Это нейтральная вещь, лежит нож. Но повар видит нож как удивительное хорошее орудие для того, чтобы приготовить вкусный обед. Но вор или убийца, он видит этот нож для того, чтобы... Как его задействовать? Он думает, что этот нож может хорошим стать оружием для того, чтобы кому-то навредить, кого-то убить и так далее. То есть одну и ту же вещь два человека видят совершенно по-разному. Вот это называется парадигмы. И вот эти парадигмы, наше видение этого мира или восприятие, как мы реагируем в ситуации, которые к нам приходят, созданы именно вот этим прошлым опытом или кармой. Это все происходит на психологическом тонком уровне. Вот так влияет карма. И давайте подумаем над тем, сколько мы теряем, как много мы теряем от того, что неправильно воспринимаем окружающий мир или окружающую ситуацию. Как много мы упускаем в жизни, если мы очень ограниченно и узко подходим к своей жизни и боимся выйти за рамки и пределы собственного ограниченного опыта, созданного прошлыми ситуациями, нашими прошлыми выводами, которые влияют. Мы теряем очень многое. Например, люди очень сложно сейчас строят отношения, и в попытках понять друг друга, если человек не прикладывает усилий к тому, чтобы понять, выслушать другого человека и по-настоящему расширить свое понимание этого человека, то происходит разрыв в отношениях. Люди просто не поняли друг друга. Или, например, человек с порога отметает какую-то идею, которая кажется ему фантастической или нереальной. Например, идея существования Бога. Сейчас много очень людей, которые совершенно с порога отметают эту идею, потому что, может быть, они были воспитаны в определенных ситуациях, например, в атеистической семье или под влиянием своих друзей, или средств массовой информации и так далее. Человек просто очень узко мыслит и не задумывается о том, что, может быть, есть нечто большее в этом мире.
Да, мне вот в детстве говорили, что Бога нет, потому что уже космонавты слетали туда и все разузнали. Нет там Бога.
Юра Гагарин может подтвердить, что... Угу. Да, это, собственно, и есть влияние вот, нашей кармы. Оно проявляется не только во внутренних тенденциях. Мы будем еще говорить о этих внутренних тенденциях, которые порождены кармой. Карма также влияет на нашу внешнюю обстановку. И семья, в которой мы родились, страна, в которой мы родились, условия, к которым попали. Все это последствия нашей деятельности. И поэтому человеку вообще некого винить. Некого винить в той ситуации, в которую он попал. Потому что шанс быть счастливым и действовать правильно есть у каждого, согласитесь. Каждый человек может, если он захочет, жить более лучшим, лучшей жизнью, которая будет помогать другим и вдохновлять других.
Но часто у людей нет сил просто на это. Как с этим быть?
Да. Мы об этом сейчас будем говорить.
Это отлично.
Мы об этом будем говорить. Давайте сейчас сначала разберемся с этим процессом восприятия, вот этой линзой. То есть мы говорили, что все проблемы человека находятся в сознании или в уме, горе от ума. И вот есть определенная линза, с помощью которой душа взаимодействует с этим миром. Когда я говорю «душа», мы должны понимать, что я говорю о личности, о нас самих, о вот этом наблюдателе, который наблюдает то, что с ним происходит. Каждый может провести этот эксперимент и добраться до этого состояния, когда я просто нахожусь в состоянии наблюдения. Вот, своего тела, своего ума. Человек может эти вещи видеть. Он может видеть тенденции. Например, хочется обидеться, огорчиться, впасть в депрессию. Вот, если у человека сильно развит разум, если человек духовный человек, если он работает над собой, развивается в этом направлении, то человек сможет увидеть эту тенденцию. Увидит тенденцию и сможет отделить ее от себя. Например, пранаяма. Те, кто занимался пранаямой, те, кто знает, что это такое, это удивительная практика, которая работает с дыханием человека. И дыхание человека очень сильно связано с его внутренним умом, внутренним сознанием. И когда дыхание человека успокаивается, то успокаивается и ум. И когда ум успокоен, то можно увидеть эти колебания в уме. Эти беспокойства, раздражительность, позывы, тенденции различные. Вот человек может отделить себя, может увидеть, созерцать. И таким образом человек может не поддаваться этому влиянию. Как это делать, мы будем говорить дальше.
Да, кстати, вот пользуясь паузой, хочу сказать нашим слушателям, как они могут общаться с нами, с вами, задавать вопросы, потому что есть действительно такая возможность. Тема важна, актуальна для всех. У нас работает Skype, логин Веда Радио. Пишется слитно. Можно звонить. Через несколько минут мы начнем принимать звонки. В любой момент после этого звоните. Или писать, например, на сайте Ведарадио. Ведарадио.фм. В комментарии к записи, которая говорит о сегодняшнем эфире. Итак, вопросы в письменном виде или же звонки по скайпу принимаются. До 17.00 как минимум мы общаемся. Да, пожалуйста, Александр.
Да. И эта призма, через который человек воспринимает мир, описано в Шримад-Бхагаватам, это очень древний трактат, в нем описан сам механизм, с помощью которого, через который мы видим этот мир. Потому что это механизм, можно сравнить этот механизм с компьютером или с программой компьютерной, вот, через который мы взаимодействуем, собственно, со своим сознанием и с этим миром. Я сейчас попробую объяснить, что это значит. Сейчас, я надеюсь, станет более понятно. Говорится, что у нашего сознания есть 4 функции. И можно сравнить с отделами, подотделами, там много разных вещей, мы не будем это глубоко погружаться, мы просто рассмотрим довольно поверхностно, но чтобы сформировалось некоторое понимание, это надо рассмотреть. Первая функция называется читта на санскрите. И читта – это хранилище или такой вселенский разум, на вселенском уровне информационное поле. Бернацкий говорил об этом. Вот. Это некоторое информационное поле, которое присутствует повсюду в мире. И у каждого человека есть своя ниша в этом информационном поле, в котором хранится опыт прошлых жизней, всех прошлых жизней пережитых, всего того, что случалось с нами. На самом деле мы можем это вспомнить. И есть такие опыты регрессии, людей возвращают в эти состояния. И человек может даже вспомнить свою прошлую жизнь. На самом деле нам это не надо делать. У нас более простые и доступные методы.
А почему не надо? Ну вот интересно же, может какой-то вывод можно сделать из этого? Почему?
Это интересно, но представьте, что вы в прошлой жизни были не тем, кем бы вам хотелось думать, что вы были.
Ну да.
Это может очень сильно разочаровать, если вдруг я был кем-то, какой-нибудь кроликом или кем-то еще. Вот, во-первых, во-вторых, у человека может произойти раздвоение личности. Могут всплыть страхи этого кролика, который сидел в своей норе и боялся вылезти наружу. Почему нет? То есть это довольно опасные вещи, поэтому если уж делать, то делать под руководством какого-то опытного человека. Вот, и это чита, это хранилище информации. Хранилище информации о нашем прошлом опыте. И следующая функция нашего сознания называется ложное эго. Ложное эго или просто эго. Это эго – это определенные стенки, которые отсекают кусок этой информации из общего поля Вселенной и говорят, вот это я, вот это касается только меня. И поэтому ложное эго – это довольно эго, это такая жесткая структура. Например, если человек гордый, то это очень жесткий человек. Его очень сложно, ну, с ним сложно общаться, потому что он считает, это я, это все мое. И он очень сильно гордится, если иметь этими вещами, это значит, у человека сильное эго. Вот, и есть третья функция – манас. Манас или ум. И смотрите, что происходит. Мы что-то видим. Например, мы видим Мерседес. Идем по улице и видим Мерседес. И что делает чита? Первая функция нашего сознания. Она сравнивает эту форму с нашим прошлым опытом того, что мы видели. И говорит нам, это машина. И это Мерседес. Следующее, что делает ложное эго, оно говорит, хочу себе. Хочу ездить на этой машине. И третья функция – это манас или ум. Он – это то, что мы видим, он ставит знак плюс или знак минус. Если у меня был прошлый опыт хороший, связанный с машинами, то он говорит, все, берем, давай покупаем, начинаем работать, устраиваемся на вторую работу и так далее. Начинает включаться механизм «хочу». А если у нас был прошлый опыт, связанный с машинами, негативный, например, у нас кто-то из друзей попал в аварию на этом же «Мерседесе», такой же марки, то сразу же ум говорит, нет, подожди, эта машина не очень, лучше мы пешком походим, как бы тут недалеко до работы идти, всего там полчаса. Вот. И в зависимости от того, какой опыт, собственно, человек так и реагирует. И смотрите, что интересно. Все вот эти прошлые функции, которые я описал, все эти позывы изнутри, которые приходят к нам, хочу вот это, иди делай то, обидься, расстройся, или, например, наоборот, давай беги, радуйся, делай те или иные вещи. Касательно многих-многих областей, так можно без конца говорить, что за позывы у человека, каждый человек вот эти свои позывы испытывает внутренние. Это все механическая вещь. Лень человеку мешает. Она просто говорит, зачем тебе куда-то идти? Тебе же так хорошо, лежи на кровати, все же нормально, зачем тебе куда-то устраиваться на работу? Выпей пиво, выкури сигарету. И еще чем-то займись. Ну куда, зачем тебя других беспокоить? У тебя и так все хорошо. Вот эти вещи, все эти влияния, разумный человек должен понять, что это не есть он сам. Это лишь прошлое, это лишь просто некоторые пережитки прошлого его. Его собственного опыта, который оставили на нем отпечатки. И если человек хочет по-настоящему жить счастливой жизни, если он хочет что-то поменять в жизни, улучшить, добавить каких-то красок, привнести перемен, то на самом деле каждый человек может. Каждый человек может побороть в себе дурные привычки, каждый человек может многие-многие вещи изменить в своей жизни. Это доступно каждому. Почему? Потому что вот в этом сейчас мы подходим к определенному очень важному моменту сегодняшнего разговора, потому что все это называется кармой. Это и есть карма, вот эти позывы или побуждения, которые идут изнутри, делать то или другое, что, собственно, не является нами, это и есть карма. Но человек является свободным по природе. Внутри у нас есть островок свободы, есть способность выбирать свою реакцию на то, что с нами происходит. И даже выбирать свою реакцию на то, что происходит у нас в сознании. На все негативные тенденции сознания у нас есть сила, внутренняя сила, которая может победить эти тенденции. И эта внутренняя сила – это четвертая функция сознания. Она называется на санскрите «будхи» от слова «будда». Многие слышали «будду», «буддизм» – очень распространенное течение. И «будда» с санскрита переводится как «просветление». Поэтому «будда» — это просветленный. И эта функция называется разум, по-русскому разум. То есть, если сравнить наше сознание с айсбергом, то те, кто плавали в море и встречали айсберги, знают, что айсберг — это большая льдина, которая плавает на поверхности воды, и сверху торчит небольшой, ну, кончик льдины. Ну, может быть, 2-3 метра, если это льдина. Можно увидеть, и кажется, это небольшая льдина совершенно. Но снизу, под водой, под пластом воды, находится большой, огромный пласт вот этого льда. Очень много льда. И вот наше сознание можно сравнить с этой льдиной, которая плавает, с этим айсбергом. Вот это вот большой пласт льда под водой — это наше подсознание, бессознательная сфера. Это вот эти все страхи, которые живут в человеке. Например, фобии. Да, чего человек боится? Вдруг в лифт заходить? Ну, с чего вдруг? Вот. Объясняется все очень просто с позиции кармы, то, что человек в прошлой жизни попадал в ситуации, когда замкнутое пространство какой-то вред приносили. Может быть, он застрял в лифту и просидел там много лет, например. Или если человек боится воды, он мог попасть в наводнение. Если боится высоты, то он мог упасть с какой-то большой высоты. И сейчас этот страх, он остался и ведет человека, и мешает ему испытать очень много прекрасного опыта в этом мире. Это все фобии.
Интересно, вот получается тогда страхов и фобий у нас гораздо больше, чем того, что на поверхности у нас лежит. Вот если пример айсберга рассматривать. Под водой же там огромнейшая часть. Или,
да, да.
Или под водой у нас не только страхи и фобии, туда еще что-то входит?
Там сидят и позитивные.
Угу.
Я потом объясню чуть позже, что такое самскара, если у нас сейчас свет не закончится.
Мы очень в эфире. Надеемся.
Мы в эфире, да. В студии. Вот, да, там сидят также впечатления, у нас есть впечатления от позитивного опыта. Но этот позитивный опыт зачастую также приносит очень много беспокойств. Можем чуть позже об этом поговорить, просто хочется немного подвести какую-то черту под тем, что я говорил. Вот. Но об этом прошлом, об этом хорошем позитивном опыте поговорим чуть позже. Вот. И вот этот вот, если вернуться к нашей аналогии айсберга, то верхушка айсберга – это как раз-таки и есть сознательный разум. И в зависимости от того, насколько развит человек, вот эта верхушка айсберга будет все больше и больше. То есть йога об этом и говорит, что человек должен научиться контролировать свои подсознательные и бессознательные рефлексы. То есть человек должен выйти на уровень сознания. Любая духовная практика, на самом деле, настоящая духовная практика, хочет сделать из человека осознающего, сознающее живое существо, и вывести его из состояния каких-то трафаретов, рефлексов, парадигм, механизмов и привычек, в которых он действует. И зачастую даже не задумывается, собственно, а хорошо это для него вот так вот жить или плохо. Вот. И разум — это могущественная сила. Разум — это очень могущественная сила, которая способна человеку дать способность действительно менять свою жизнь по-настоящему. Те, кто изучал аюрведу, я думаю, много слушателей наших как-то слышали об аюрведе, потому что у нас все-таки веда-радио, и очень много информации об этой сфере ведической науки есть. И можно вспомнить, что говорит аюрведа об огне пищеварения. То есть такая функция в нашем теле, она называется огонь пищеварения. И когда к нам попадает пища, мы что-то едим, то если у человека сильный огонь пищеварения, то эта пища переваривается и дает очень много жизненной силы, энергии человеку. Вот. Но если огонь пищеварения у человека слабый, то пища не переваривается. Поэтому человеку нельзя много есть, если у него слабое пищеварение, потому что пища не переваривается и превращается в токсины или аму, по аюрведе, если говорить. Эти токсины, они в крови, они по всему телу распространяются, и человека тело становится таким медлительным, начинают различные там сопли, я не знаю, и так далее. Многие вещи, вот эта ама дает, очень неприятные вещи. Тело, оно становится таким неподвижным и так далее. И очень сложно жить, когда очень много токсинов у человека, поэтому нужно очищать. И вот подобная вещь, подобная тенденция происходит на уровне психики, на уровне сознания. С нами случается очень много разного опыта. К нам приходят и счастье, и горе. Мы попадаем часто в сложные ситуации. А кому-то приходится жить с человеком на протяжении многих лет, который его не любит, например. У кого-то увольняют с работы, и это очень больно человеку. Кто-то попадает в какую-то трагедию, у кого-то болезни развиваются, и человеку приходится жить вот с этими вещами. И это опыт определенный, который приходит к нам. И вот разум, его сравнивают с этим огнем, который может переварить происходящий с нами опыт и дать нам очень много позитивной жизненной энергии. Это называется воспринять урок жизни. То есть с помощью разума, если у человека развито сознание, если у него довольно чистое, ясное понимание вещей, если разум сильный, то человек может оценить правильно то, что с ним происходит. И даже самые сложные ситуации будут делать человека сильнее. Как, например, кого-то ситуации повергают в депрессию, а кого-то они делают сильнее. Есть такие люди. Вот. И это зависит от того, насколько развито у человека сознание, насколько он одухотворен, насколько он понимает, собственно, законы этого мира. Вот. И каждый может провести этот эксперимент. Так, сколько у нас времени? У нас есть еще 5 минут.
У нас, да, не так уж и много времени, но, конечно же, мы уделим времени столько, сколько нужно, чтобы разобраться в этой теме.
Хорошо, спасибо. То есть можно провести эти эксперименты. Каждый может провести этот эксперимент. Ну, простой небольшой опыт. Например, вспомнить то, что с ним происходило в жизни, что принесло ему некоторую боль. Кого-то уволили с работы, кого-то очень ворчливая жена, например, и он приходит домой, ему это не дает жизни. Или наоборот, ворчливый муж, или еще что-то. Что-то, что приносит человеку боль. Если вспомнить это, то можно подумать на тему, что хорошего мне это дало. Посмотреть на происходящее под другим углом. У каждого есть эта сила и способность. То есть есть вещи, которые беспокоят нас и не дают нам жить, которые постоянно крутятся у нас в сознании и создают этот негативный внутренний диалог. Они постоянно напоминают о себе. Смотри, кто-то тебя не любит. Смотри, кто-то нагрубил тебя. Кто-то негодяй, правительство плохое, еще что-то. Вот человек размышляет над чем-то, что его беспокоит, какая-то вещь. И можно провести такой опыт. Это работа разума или просветление. Да? Так как разум несет свет в сознании. Когда человек переоценивает происходящее с ним и начинает видеть происходящее с ним в позитивном ключе, начинает извлекать уроки от того, что с ним происходит, и радоваться происходящему, и остается благодарным, вырабатывает в себе это чувство благодарности, вот, то тогда, значит, человек применяет свой разум. И разума есть еще много различных функций. Я хотел больше сказать, но у нас нет времени, поэтому я подведу некоторый итог. То есть в чем суть? Суть в том, что у каждого человека есть сила внутри менять свою жизнь. И эта сила – это осознанность. Между происходящим с нами ситуациями и нашей реакцией всегда есть пространство свободы, как я могу отреагировать на ту или иную вещь. Плакать мне или танцевать, да, как в этом примере с кукушкой и павлином. У каждого человека есть эта сила. И эта сила называется разум. Вот. И этот разум можно развивать. И самым сильным, и разные методы работают по-разному с сознанием. Психологии есть, например. Они решают проблемы психологии на локальном уровне. Например, есть такой психоанализ, такой метод, когда человека, психолог садится позади человека, человек ложится в удобном положении, начинает вспоминать свою жизнь. Психолог вводит его в это состояние, когда он расслабляется, и вводит его в некоторый транс. И в этом трансе человек может выйти на проблемы своего прошлого, вспомнить какие-то страхи. И психолог что должен сделать? Роль психолога какова? Он должен достать эту негативную вещь, которая ситу человека не дает ему жить, и показать ему вот то, что это совсем не страшно, что это нормально, ничего такого удивительного в этом нет. Как, например, кто-то боится мышь. Да? Женщины боятся мышей. В детстве, например, вот мышь там забралась куда-то, ну там, и женщина увидела ее, запрыгнула на табуретку и с этого момента боится этих мышей. Вот, но психолог, он просто берет эту мышку, показывает ближе, дает погладить и говорит, вот смотри, ничего страшного нету, все хорошо. Вот это психология, она на локальном уровне решает эти психологические внутренние проблемы. Вот. Но есть методы более сильные, и самый сильный метод избавления от кармы, который позволяет победить карму посредством развития очень сильного, ясного духовного разума. Потому что еще одно определение разума в ведах, которое говорится, это способность человека увидеть в жизни истину и видеть ее каждый раз, каждый день в своей жизни. Потому что у нас есть цели, которые и вещи, которые принесут нам настоящее благо. Например, мы ставим цель саморазвития. Да? Мы ставим цель перестать ругаться и гневаться на своих близких. И это благо принесет нам, если мы эту вещь сделаем. Но каждый день с нами происходит, мы сталкиваемся с близким человеком, происходят ситуации. И если я вдруг забываю о том, что я, собственно, ставил цель перестать ругаться со своим близким человеком, то я начинаю скатываться вот на эту сиюминутную вещь, которая позыв, вот этот трафарет, который есть у меня. Я привык просто ругаться с этим человеком. И поэтому каждый раз, когда он делает что-то не то, что мне не нравится, он картошку не так чистит, то я начинаю на него ругаться. Вот. Но разум позволяет нам увидеть цель, которую мы поставили. И если у нас сильный разум, мы будем продвигаться к этой цели. Каждый день прилагать усилия. И постепенно интересная вещь, то, что разум можно сравнить с мышцой, она будет нарастать. Если мы правильные вещи делаем постоянно, одни и те же хорошие вещи, то это входит в нашу привычку. И это становится нашей природой. Собственно, мы можем сейчас что-то обсудить. Я не совсем успел закончить то, что я подготовил. Но, в принципе, очень большой пласт мы рассмотрели.
Да, вот, потому что, что уже было сказано, у наших слушателей возникли вопросы. Можем приступать к вопросам. Итак, вопросы я сейчас зачитываю, те, которые в письменном виде к нам пришли, но также любой из вас, вне зависимости от того, видите, смотрите ли вы видеотрансляцию или просто слушаете Веда-радио, вы можете позвонить к нам по скайпу, логин Веда-радио слитно. Но когда будет принят ваш звонок, вам нужно сразу же отключить видеотрансляцию или Веда-радио, чтобы мы могли просто общаться по скайпу. Пока ожидаем звонков, есть вопросы, как я сказала, на сайте vedaradio.fm, и первый написала Виктория. Здравствуйте, как понять, отрабатывается карма или зарабатывается в какой-то определенной ситуации?
Хороший вопрос. Карма и отрабатывается, и зарабатывается одновременно. Отрабатывается прошлая карма, потому что происходящая с нами ситуация – это как раз-таки последствия прошлой деятельности. Если уж мы попали в ситуацию, то значит, собственно, это идет отработка. Но если мы реагируем на эту ситуацию не с платформы высокого понимание, как нужно реагировать в этой ситуации, то мы зарабатываем также новую карму. Мы сегодня говорили об этом, то, что у нас есть тенденция действовать как механизм, просто не задумываясь, реагировать на происходящее, не задумываясь. Вот. И если мы, не задумываясь, поступаем в ситуации, не пропустив это через свое сознание и не сверив это с идеалами и ценностями, вечными идеалами и ценностями, которые заложены в нас, то мы зарабатываем карму. Вот, одновременно эти вещи происходят, и вопрос состоит в том, как же, собственно, не зарабатывать карму. Это интересная вещь. И веды говорят, что как только человек направляет свои силы и энергию, живя в повседневной жизни, свои силы и энергию направляет не на то, чтобы просто наслаждаться жизнью сиюминутно, а на то, чтобы понять более глубже себя, и поставить перед собой более высокие цели, то тогда его карма, он перестает зарабатывать карму. Это, собственно, и есть духовная практика, потому что... Что такое духовная практика? Духовная практика – это осознание человека своей глубинной природы. Своей глубинной природы, которая состоит из счастья. Из счастья, вечности и знания. Сачитананда это на санскрите называется. И вот, когда человек прилагает усилия к тому, чтобы понять, что с ним происходит в жизни, понять уроки, которые дает ему жизнь, и поменять себя по-настоящему так, чтобы его жизнь стала достойной, чтобы она приносила счастье другим, то тогда человек избавляется от этой кармы. Вот. И мы говорили сегодня о призме, через которую каждый смотрит на этот мир. И интересная вещь. Веда говорится, что реальность, она прекрасна по своей природе. Реальность, какая она есть. Но наше видение реальности не всегда совпадает с этим высказыванием. Люди сталкиваются с проблемой, поэтому это утверждение они не могут сделать, что все прекрасно. Вот. И проблема как раз-таки в том, что человек не осознает себя. Если бы мы поняли, кто мы такие, то мы бы прямо сейчас до потолка подпрыгнули. По-настоящему, если бы мы реализовали себя. И поэтому, когда человек делает усилия по направлению к тому, чтобы понять себя, слушает Веда-радио, вот, то тогда человек избавляется от своей кармы и не зарабатывает свою карму новую.
Вот так вот, нет? Угу. Спасибо. Мне кажется, продолжением этого вопроса может стать вопрос от Оксаны. Она спрашивает, можно ли победить карму, осознав свои ошибки и приняв их, покаявшись перед Богом?
Можно ли победить карму, осознав свои ошибки? Да это как раз-таки осознание своих ошибок, это и есть победа над кармой. Потому что карма – это бессознательный механизм. Вот когда человек включает осознанность и вырабатывает новое качество, например, вот раскаяние или благодарность за происходящее, то тогда он переходит в новое измерение, на него перестает действовать механизм кармы, вот, начинает действовать механизм любви. То есть все, что с ним начинает происходить, с человеком, это подарки от Бога, это уроки, с помощью которых он может научиться очень многому. Если человек вот просто меняет свой подход к жизни, меняет свое отношение к происходящему, то тогда карма уже перестает сразу действовать. Как только человек обращается к Богу, вот эта девушка вот об этом говорит, то сразу же карма перестает действовать на человека. Включаются другие механизмы, и это как раз-таки и есть духовная жизнь. И в духовной жизни законы кармы не работают.
Здорово. Здорово. Надо жить с духовной жизнью. Спасибо. У нас есть вопрос, который пришел на адрес студии вебинара «Золотого века». И пишет Алексис Порфирий из города Юрга. Почему карма действует через такое протяжение времени, а не так? Сделал не то и сразу по шапке дали.
Ну вот хотят. Ну, смотря на кого. Если человек имеет связь с Богом, то ему как раз-таки очень быстро по шапке дают. Вот как только он что-то плохое делает, сразу же приходит реакция. Очень быстро получают результаты и очень быстро учатся. Поэтому если человек способен быстро учиться, способен быстро понять ситуацию, быстро проанализировать и сделать выводы и больше никогда не повторять, то к нему будет очень быстро приходить последствия этой деятельности, потому что он понимает, как с этим жить, он понимает, как исправить ситуацию. Но если человек не способен учиться, если он находится в этом состоянии некоторого потребительского состояния и просто не задумывается над этими вещами, то карма может затягиваться на очень долгое, большое расстояние, и человек может просто будет нарабатывать карму постоянно, все больше этого груза кармы становится, потому что он не выносит уроков. И поэтому непонятно, какая карма на него действует. Из прошлой жизни, или из этой жизни, или из позапрошлой жизни, и так далее. То есть там все запутано, и в этой механизмах кармы в Бхагавад-гите, говорит, очень сложно разобраться. Очень сложно, даже мудрецы не могут понять, что сейчас, какой проступок сейчас, или какая заслуга сейчас действует в моей жизни. Почему мне так хорошо, или почему мне так плохо, почему те или иные обстоятельства, очень сложно разобраться. Вот, но если человек идет духовным путем, если он занимается самосознанием, саморазвитием, каждый это может на самом деле понять на собственном опыте. Как только вы начинаете задумываться над этими вопросами, пытаться жить духовной жизнью, сразу же становится понятно, за что мне приходит та или иная вещь. Очень просто понять. Потому что появляется знание, очень все как на ладони становится. Потому что в Ведах, в Бхагавад-гите знание сравнивается с факелом, который освещает всю жизнь человека. Если человек, который не знает об этих вещах, он может задумываться, а за что мне? И основной вопрос у людей, за что, почему я страдаю, почему так, почему не по-другому, почему не так, как мне бы хотелось. Вот. Но когда человек обретает знания, он сразу понимает, вот эта вещь, это вот урок, вот поэтому пришел, это поэтому мне пришло. Он все видит и очень быстро способен меняться. Поэтому каждому по-разному приходят последствия, очень быстро иногда приходят последствия.
Да, спасибо вам, Александр. Нам пишет Индра из Манчестера. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вести себя и что делать женщине, если наступил сложный астрологический период, а именно Кету-Раху? Как облегчить карму?
Кету-Раху – это интересная вещь в астрологии, показывающая две тенденции. Раху показывает тенденцию развития человека в этой жизни, к чему у него будет лежать душа, так сказать, куда он будет развиваться. Вот. А Кету показывает то опыт, который человек, собственно, прошел, и которому его не будет интересовать. И поэтому этих две планеты, они стоят в разных сторонах друг от друга в гороскопе. Это, ну, два узла таких интересных. Вот. И они считаются неблагоприятными планетами, это факт. И когда наступают периоды эти сложные, то человеку приходится нелегко. Например, период Раху. Могут прийти болезни. Человека тянет на какие-то, ну, грубые вещи в этом мире, насилие, вот, и так далее, и так далее. И человек может применять локальные методы. Там, не знаю, носить камни какие-то, это нужно обратиться к астрологу. Но это все до какой-то степени может помочь. Это все до какой-то степени может помочь. То, что на самом деле может помочь человеку облегчить вот эту свою карму негативную, это то, что человек принимает то, что с ним происходит, с благодарностью. Когда человек принимает опыт, который с ним происходит, даже негативный опыт, с благодарностью, вырабатывая в себе позитивное отношение к происходящему, то карма перестает на него влиять внутренне. Смотрите, как интересно происходит. То, что ситуации с нами могут продолжать складываться не очень хорошие. Но мы говорим о том, что человек может развить отношение к этим ситуациям внутреннее, которое будет позволять ему оставаться счастливым, благодарным судьбе, благодарным Богу за происходящее. И если у человека... И вот об этом речь на самом деле, в этом суть. Суть преодоления кармы – это развитие позитивного сознания. И позитивное сознание всегда связано с духовностью. Когда человек обращается к высшим силам. Почему к нам приходят эти вещи? Это лишь просто ситуации, которые подталкивают нас к тому, чтобы мы задумались. А почему, собственно, я страдаю? Почему вдруг ко мне пришли эти негативные планеты, там влияют на меня, или эти ситуации? Почему вдруг это со мной происходит? Это все необходимо для того, чтобы человек обратился за помощью наверх. Когда человек обращается за помощью наверх, начинает молиться, например. Это самая сильная практика, когда человек начинает молиться. Вот в традиции, которой я принадлежу, мы повторяем мантру. Повторяем мантру. В других традициях это совместные молитвы могут быть. Или когда человек просто садится один в комнате, ставит фотографию святого или изображение Бога, начинает молитву, обращение, то тогда в этот момент карма внутренне перестает влиять на него. Внешние ситуации могут продолжаться быть, но внутренний человек становится счастливым. И в этом вся суть. Суть в том, что мы должны развить такое сознание, которое позволит нам оставаться счастливым всегда в любых обстоятельствах. Как, например, кто-то реагирует очень сильно на погоду. Хорошая погода, он радуется. Плохая погода, он печалится. Но есть люди, которые развили свое сознание настолько, что они носят свою погоду внутри. И неважно, какая погода снаружи, человек внутри всегда у него хорошая погода. Это все зависит именно от развития сознания. Вот такой ответ. Надеюсь.
Спасибо. Спасибо. Я думаю, у нас сейчас прозвучит заключительный уже вопрос в этом эфире. Любовь написала в последние минуты, что означает рак с точки зрения кармы. У моего отца рак четвертой степени. Какие наставления вы можете дать моему отцу и мне? Можно ли это проанализировать как-то?
Я уже говорил о том, что с позиции кармы очень сложно анализировать эти вещи. Только какие-то очень просветленные, возвышенные люди могут увидеть все эти механизмы. Но я слышал о раке. Рак, по сути, что такое рак? Рак – это отвержение организма клеток своих же. Вот. Начинается борьба с ними на уровне телесном, физическом. Организм отвергает эти клетки, и поэтому человек, собственно, вот, начинает все глубже и глубже заболевать. И на тонком психологическом уровне можно проанализировать таким образом, что человек не принимает какую-то часть себя. Человек не принимает себя таким, какой он есть. И сложно очень что-то советовать человеку, находящемуся на стадии рака в четвертой степени, человек, который не болеет раком. Потому что это сложное испытание. Это сложное испытание. И, знаете, очень легко подходить к этому тоже нельзя. Вот, что бы я посоветовал, любовь, да, насколько я услышал, написал этот ответ на этот вопрос.
Да, любовь.
Это как раз-таки давать любовь своему отцу и заботиться о нем, помогая ему почувствовать вот эту любовь. И если вы развиваетесь как-то духовно, если вы работаете над собой, если у вас уже есть понимание законов этого мира более глубокое, то вы можете поделиться с этим человеком, этим пониманием, потому что знание о душе очень облегчает жизнь. И потому что становится очень просто жить, когда ты понимаешь, что ты не являешься этим телом, собственно. То, что тело, оно болеет, но у меня есть вечная моя природа, и я, если тело это умрет, то я останусь жить, я получу новый опыт, дальше следующее тело. И цель нашей жизни как раз-таки развить такое сознание, чтобы будущее мое было более прекрасным, чем та ситуация, в которой я сейчас нахожусь. Вот это понимание, духовное знание, если вы им обладаете, и до той степени, которым вы обладаете, вы можете с ним поделиться. Или вы можете дать послушать лекции возвышенных людей, святых людей, которые постигают эту науку. Это очень сильно может помочь человеку. Вот. И можете также просто молиться за него. Молитва – это очень сильный инструмент, как повлиять на человека, изменить его сознание, вот, чтобы человеку внутри начали приходить более светлые, позитивные мысли.
Спасибо. Спасибо, Александр. Вот наш эфир уже подошел к своему завершению. Сегодня вместе с нашими слушателями и даже со зрителями был Александр Коломиец, преподаватель Академии йоги Бхактивиданты. Мы разобрали несколько вопросов, говорили о карме и о том, что с ней делать и как ее победить. Я желаю всем нам видеть происходящее в позитивном ключе, извлекать из всего происходящего уроки, постепенно увеличивать верхушку своего айсберга и учиться быть человеком сознающим. Спасибо, Александр, что помогли нам все это осознать.
Спасибо. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.